против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Мы тут прослушали наш джингл и даже слегка поспорили, что значит «острый ум» и у кого этот «острый ум», и что это вообще означает. Ну, мы оставим это без комментариев, пусть это будет поводом для размышления каждого из моих слушателей. Доброе утро, смотрим, что было интересного, значительного, познавательного за неделю, обсуждаем, строим планы на будущее, реагируем, рефлексируем, называйте это как хотите. Итак, прошедшая неделя была, конечно же, богата на всяческие высказывания статусных персонажей. Высказывания, надо сказать, не отличались сколь-нибудь серьезной, существенной новизной. Высказывания давно уже звучащие, тем не менее, есть смысл коротенько остановиться на них и начать по хронологии с выступления господина Улюкаева, министра экономического развития, на парламентских слушаниях в Госдуме. Выступление, надо сказать, даже слова-то нет такого, как его назвать. Ну, в общем, не то чтобы своеобразное, но в типичном улюкаевском стиле. Ну, во-первых, Улюкаев сообщил господам депутатам, что правительством, здесь я цитирую, принято решение о создании территории опережающего развития в рамках моногородов. Конец цитаты. Мы об этом говорили в начале этого года. Я об этом писал в своей книге «Российские санкции к процветанию». Об этом выходили публикации осенью прошлого года в прессе. В общем, никакой новизной это предложение, это решение правительства, если мы говорим о моногородах, конечно, не обладает. Тем не менее, Улюкаев это преподнес как некую инновацию, как некий шаг по развитию российской экономики, по выходу нашей экономики, знаете ли, из кризиса. Это как минимум правда, правда. Создание территории опережающего развития, по-моему, так это банальные аналоги особых экономических зон, которые у нас развивались в нулевые, да почему-то так вот и не развились, ограничивалось, по мнению Улюкаева, присвоением статуса этим территориям, статуса специальных налоговых режимов. Специальных налоговых режимов, то есть статуса территории с пониженным налогообложением. Как это будет коррелировать и как это отразится на региональных бюджетах Улюкаев не пояснил, да, тем более, что все мы с вами знаем и наверняка слышали. Мы будем об этом говорить более подробно, я думаю, в следующем эфире, о том, что регионы погрязли в долгах, и у многих регионов положение, собственно, аховое. Да что там говорить, некоторые неназываемые пока регионы уже неоднократно допускали дефолты по своим обязательствам. Тем не менее, господин Улюкаев говорит о том, что мы будем применять специальные налоговые режимы в территориях опережающего развития. Ну, например, мы будем уменьшать налог на прибыль, который, как известно, идет по большей части как раз в региональные бюджеты. Мы будем снижать и минимизировать налог на имущество и прочее, прочее, прочее. Иными словами, господа региональные руководители, как хотите, так и крутитесь. При этом не забывайте, что в следующем году у нас что? Правильно, выборы в Госдуму. Вопрос о точной дате пока остается открытым. Тем не менее, ваша задача без какого-либо материального вспомоществования из центра, может быть, с минимальным вспомоществованием, обеспечить нужный результат. Вот как хотите, так и выкручивайтесь. Еще что сказал Улюкаев. Мы бы хотели распространить специальные налоговые режимы полностью на территорию России, то есть, по сути, снизить налогообложение на территории России, что ведет в экстремуме к созданию нового глобального офшора под названием «Россия». И что меня поразило, это то, что господин Улюкаев сказал, что, вот здесь я цитирую, у нас на 7-10 процентных пунктов налоговое обременение выше, чем в странах, которые быстро развиваются. Быстро развивается, по мнению господина Улюкаева, Китай страны Юго-Восточной Азии и, на секундочку, США. Здесь я как-то, знаете, немножко поднапрягся, потому что что это вы... Ну, как-то я же не депутат, мне как-то проще. Депутаты сидят, там в носу ковыряются, в айпады играют, почту через айфоны смотрят. Ну и, конечно, реагируют на высказывания Улюкаева. Тем не менее, наличие в Думе исключительно гениальных экономистов, исключительно гениальных, не позволило им опуститься до банальных уточнений через те же средства коммуникации. Если бы они набрали бы в любом поисковике налогообложения в Китае, они бы увидели, какие в Китае налоги. Они бы, ну, мягко скажем, господину Улюкаеву попеняли бы, сказали бы: господин Улюкаев, ну, вы знаете, вот тут вот что-то такое написано, может, прокомментируйте, потому что если вы здесь лукавите, то что ж тогда слушать вас по другим вопросам? Не случилось. Ну, говорю, ну, гениальные экономисты не опускаются до банальщины, в отличие от господина Кричевского. Так вот, давайте по порядку, по поводу быстро развивающихся стран. Господин Улюкаев сказал, что США у нас быстро развиваются. Первый квартал этого года падение ВВП в Соединенных Штатах на 0,7%. Ну, это, конечно, не 70% и не 7%, но 0,7% это тоже, знаете ли, показатели отрицательные. Поэтому насчет быстрого развития я бы тут, ну, как-то вот постерегся бы. Страны Юго-Восточной Азии по темпам экономического роста, как сказал Улюкаев, тоже могут дать фору всему остальному миру. И тут, знаете ли, крайняя неоднородность темпов развития. Специально посмотрел, ВВП Китая и Лаоса в прошлом году увеличился на 7,4%, ВВП Сингапура на 3%, ВВП Таиланда, на 1%. Ну как вот можно говорить о том, что страны Юго-Восточной Азии быстро развиваются? При этом давайте не будем заниматься демагогией, говорить о том, что в каких-то государствах достигнут относительно высокий уровень жизни и темпы экономического развития дают о себе знать в виде подушевого ВВП. Давайте будем говорить о том, что утверждал Улюкаев. А он говорил: страны, которые быстро развиваются. Китай, Юго-Восточная Азия, США. Ну и, наконец, налогообложение в Китае. Вот это вот очень интересный момент, потому что многим из нас, точнее из вас, кажется, что в Китае праздничные условия для ведения бизнеса, и все там шоколадно, и вообще Китай это образец для подражания, ну, например, для Российской Федерации. Для того, чтобы опровергнуть, развенчать ваши ложные убеждения, я начну с заработной платы. Среднемесячная заработная плата занятого в частном секторе городского населения Китая в прошлом году составило 3000 юаней. 3000 юаней – это в пересчете на российские рубли 26 тысяч рублей. А юань стоит сегодня плюс-минус 8,6 рубля. Так вот, 3000 юаней – это среднемесячная зарплата. 26 тысяч рублей занятого в частном секторе городского населения Китая. Работающего вне частного сектора 4700 юаней, либо 40 тысяч и 4 десятых рублей. Ну, 40 400. То есть те, которые заняты в частном секторе, получают 26, те, которые заняты вне частного сектора, в общественном, в государственном, получают существенно больше, порядка 40 500 рублей. Для справки, средняя зарплата в России по итогам прошлого года составила 32,6 тысяч рублей. Это к вопросу о дешевизне китайской рабочей силы, господа. 26 тысяч – это частный сектор, 40,5 тысяч – это государственный общественный сектор, так, и 32,6 тысяч – это средняя зарплата по России в прошлом году. Где здесь преимущество Китая в дешевой рабочей силе? Я лично их не вижу, но, может быть, кто-то меня опровергнет. Теперь по поводу налогов. Теперь по поводу налогов. Здесь тоже крайне интересно, тем более, что господин Улюкаев сказал о том, что оно на 7-10% ниже, чем у нас. А вообще он сказал о том, что в таких странах эта разница доходит вовсе до 17% пунктов. Не суть. Давайте смотреть. Стандартная ставка налога на прибыль в Китае 25%. 25%. У нас, как вы знаете, 18%. Базовая ставка НДС 17%. У нас 20%. Ну, здесь мы как бы, да, вы понимаете. Ну, чуть повыше. А теперь самое главное, подоходный налог. Ну, то есть мы же с вами понимаем, что это предприятие, это все здорово, это все правильно. А налоговая нагрузка на бизнес и все такое. Она у нас, как известно, непомерная. Правда, в Китае почему-то налог на прибыль больше. НДС сопоставимый. А когда дело касается частных доходов, здесь народ, как правило, напрягается. Так вот, господины, господа, которые думают, что в Китае жизнь шоколадная. Смотрите. Подоходный налог. Для тех, кто получает не более 1500 юаней или 13 тысяч рублей в месяц, ставка составляет 3% ежемесячных доходов. То есть до 13 тысяч рублей 3%. Дальше идет прогрессивная шкала. Пошагово она достигает 45% от доходов, если вы в месяц получаете в переводе на наши деньги 688 тысяч рублей. То есть от 3%, если вы получаете 13 тысяч рублей и менее, дальше пошагово, и доходим до 45%, если вы откровенно богатый, что ж тут говорить, человек. Индивидуальные предприниматели. Да, мы все стонем, безумная нагрузка и прочее, прочее. Теперь смотрите, что в Китае. Если годовой доход индивидуального предпринимателя составляет 15 тысяч юаней или 129 тысяч рублей, годовой доход. Годовой доход, то есть 10 тысяч рублей в месяц. Ну, хорошо, там около 11. А индивидуальные предприниматели платят 5%. Если от 129 до 258 тысяч рублей, ну, 20 с хвостиком тысяч в месяц. 10%. И так пошагово до 35% с дохода, превышающего 100 тысяч юаней или 860 тысяч рублей. 35%, господа хорошие. Так что жизнь в Китае и в плане дешевизны китайских рабочих рук, и в плане налогообложения отнюдь не так интересно и привлекательно, как нам кажется. При этом я сознательно не вспоминаю о том, что в Китае налоги собираются практически полностью. А у нас до половины экономики находится в серой зоне. И имея вот такую фактуру, может быть, просто не зная о ней и даже не удосужившись посмотреть, как развивается налоговая ситуация в Китае, господин Люкаев выходит на высокую трибуну и говорит о том, что, ну вот надо посмотреть на эти страны, там темпы развития, и там вообще налоговая нагрузка существенно меньше по сравнению с нашей. Ну, как-то вот так. Это вот то, что касается Люкаева. Госпожа Набиуллина зажигала на этой неделе, традиционно выражаясь ребусами, шарадами и загадками. Наиболее интересный момент касался резервов, которые, по мнению Набиуллиной, должны составить в перспективе порядка 500 миллиардов долларов. Мне непонятно, почему 500. У нас 8 августа 2008 они составляли 608 миллиардов. Мне непонятно вообще, зачем ставить эти ориентиры. Ну, поставил и поставил. Ну, хорошо. И, конечно, интересно по поводу плавающего курса. Плавающего курса, который... ЦБ не собирается сильно ограничивать, тем не менее ставить перед собой ориентир достижения инфляции в перспективе все тех же 4%. Что это означает? Ребусы, еще раз говорю, шарады, загадки и прочее, это вещи, которые предназначаются прежде всего банковскому сообществу, которое, вот, как я понял в тот день, когда она выступила, тоже особо-то не разобралось. Что имела в виду госпожа Набиуллина, когда говорила там о той или о другой проблеме. Ну, в общем и целом, увеличение международных резервов, как одна из локальных целей ЦБ, означает, что ЦБ будет продолжать и, возможно, даже в больших объемах скупать валюту с рынка. А что это значит? Это значит, что рубль будет слабеть. Рубль будет слабеть, потому что неоднократно на отметке 49-50 рублей за доллар и министр финансов, и руководитель ЦБ говорили нам о том, что рубль переукреплен. Это никому не интересно. Ну, конечно, когда у вас бюджет по 61 рубль за доллар, а нефть стоит как вкопанная, ну, болтается 62, 63, 65. Очевидно, что бюджет трещит. там и так заложен дефицит в 3,7%, а здесь он выскакивает и вовсе до 5%. И тут же проблема, тут же проблема региональных долгов, потому что государственный долг в России действительно очень маленький, комфортный и ставится в пример, как правило, всеми горлопанами и демагогами, которые выступают по телевизору, но на самом деле, если посмотреть на общий уровень государственного долга, а это уровень и федерального центра регионов, то ситуация между нами, девочками говоря, аховая. Аховая, потому что дело уже идет к дефолтам, отдельных регионов. И сегодня разговор стоит не о том даже, как это исправить. Хотя предложение здесь лежит на поверхности. Надо исправить ошибку господина Кудрина, который в свое время перевел финансовые потоки на центр, обескровив регионы. Нужно развернуть процесс в обратную сторону. Здесь разговор идет о методике, господа, методике составления рейтингов закредитованности. Потому что кто-то берет региональный ВВП, делит на объем долга, кто-то делает наоборот, кто-то считает по НДС, кто-то вычитает социальные обязательства. Представляете, да? То есть проблема настолько для экспертов, аналитиков, естественно, грамотных, компетентных, настолько очевидно, что они спорят уже о деталях. Вот о самой проблеме, есть она или нет. Спора нет, она есть, и это вне всякого сомнения. Разговор идет о том, как грамотно, как аккуратно и корректно определить эту закредитованность, как составить рейтинг. А что такое рейтинг? Это значит, кто-то первый пойдет на вылет. А после первого, второй и третий. И, наконец, третье, это выступление господина Кудрина, который в часе эксперта в Совете Федерации, по сути, излагал свою предстоящую премьерскую программу действий. Это не только мое мнение, я об этом говорил неделю назад, на этой неделе нечто подобное и в Твиттере, и в других сетевых коммуникационных средствах и средствах массовой информации говорили очень многие. В частности, господин Кудрин говорил о том, что мы стоим перед неизбежным повышением пенсионного возраста. Я вам должен сказать, что практически любой острый момент, который задел господин Кудрин, это те ошибки, которые он допустил, когда работал министром финансов и вице-премьером. Ну вот, давайте вот только один пример. Пенсионный возраст. Почему его надо повышать? Потому что у нас большой дефицит бюджета пенсионного фонда. Огромный, там, 2 триллиона, 3 триллиона, 33 триллиона. Да какая разница? В общем, огромный, мы его не тянем. И если мы не повысим пенсионный возраст, через какое-то время все мы будем работать на что? Правильно, на пенсионеров. Это, конечно, ужасно. Этого допустить нельзя ни в коем случае. Но! Еще раз, уже не знаю в который, предлагаю вам вернуться к ситуации десятилетней давности, когда с 2005 года единый социальный налог был снижен с 35,6% от фонда зарплаты до 26%. Тогда это объяснялось, аргументировалось и насаждалось под личиной того, что за счет снижения ставки ИСН бизнес выйдет из тени и будет платить белую, и вообще все будет здорово. А пока мы будем замещать выпадающие доходы пенсионного фонда с федерального бюджета. Ну, вот такая вот временная комбинация. Об этом говорил Путин, об этом говорил, естественно, Кудрин. А Кудрин не мог об этом не знать. Более того, я полагаю, что он был, собственно, инициатором этой идеи. И что получилось? Получилось, что профицит, то есть превышение доходов над расходами пенсионного фонда в 2003 году составлял 100 миллиардов рублей, в 2004-м 66,5 миллиардов рублей, а с 2005 года пенсионный фонд ушел в минус. И минус, который постоянно разрастался. Еще один эпизод, связанный с непосредственной деятельностью господина Кудрина. Валоризация 2008-2009 годов. Она была предложена на фоне высоких цен на нефть, на фоне купающегося в нефти долларах федерального бюджета. Денег у нас завались, мы можем и валоризацию провести, и вообще можем все, что угодно. И вообще там скоро нефть будет стоить не 147, как на 17 июля 2008 года, а все 250. Короче говоря, эту идею протолкнули, приняли, и за полгода после того, как эта идея была оформлена уже в статусе закона, нефть упала со 147 до 36 долларов за баррель. Денег катастрофически не хватало. Но мы же не можем ударить в грязь лицом, и поэтому мы, естественно, что правильно выполняем? Свои слова. Пацан сказал, пацан сделал. При этом, ну, я не спорю, это нужно было делать в любом случае, при этом нужно было дать какие-то дополнительные источники для пополнения бюджета пенсионного фонда. Ну, например, на 1 или 2 процентных пункта повысить взносы на пенсионную систему. Этого ничего сделано не было. Больше того, на пенсионный фонд перевесили еще и дополнительные функции, дополнительные обязательства. В итоге дефицит постепенно достиг уже и триллиона. Это было году в 2010 приблизительно. Триллион рублей. Это вот буквально два шага господина Кудрина, которому тогда еще говорили, что давайте на немного повысим ставку отчислений и ликвидируем дефицит, просто вовсе как класс уберем его. Мы забудем о нем. Нет. Мы не можем на это пойти, потому что. И сегодня Кудрин говорит, что если мы не повысим пенсионный возраст, через какое-то время мы будем все работать только на пенсионный фонд. А теперь самое интересное. Из 2 триллионов или сколько там, я не знаю, мне это не интересно, дефицита пенсионного фонда, дефицит, собственно, по пенсионной системе составляет плюс-минус 400 миллиардов рублей. 400 миллиардов рублей. Сумма абсолютно посильная для даже ныне дефицитного федерального бюджета. 400 миллиардов. Все остальное что? Правильно, обязательство государства. Обязательства государства по валоризации, по государственному пенсионному обеспечению, по выплатам военным, сотрудникам спецслужб и прочее, включая героев Советского Союза, пострадавших от Чернобыльской аварии, и даже материнский капитал. Вот общий совокупный дефицит состоит на 80%. Я могу ошибаться в процентах, может быть, это там 77, может быть, 83. Из обязательств государства, собственно, недостающие деньги для финансовой устойчивости самой пенсионной системы, то есть система, которая ориентирована на выплаты трудовых пенсий за счет поступающих взносов, это не более чем 20% от текущего дефицита. Это немного. Это немного. В то же время нам говорят о том, что 2 триллиона, а скоро это будет 3, 4, 5, 10 и прочее. Ну и, наконец, Кудрин представил в качестве квинтэссенции своего выступления модель предложения. Это новая модель, которую он предлагает для российской экономики на ближайшую перспективу. Что такое модель предложения? Ну, тут ничего нового, потому что экономика предложения была уже в Соединенных Штатах, она была внедрена командой Рональда Рейгана в 81 году. Это отдельная история. Но в двух словах экономика предложения предполагала создание новых рабочих мест, активизацию выпуска продукции внутри Соединенных Штатов Америки, снижение налогового бремени для бизнеса, иными словами, всемирную поддержку развития предпринимательской инициативы в США. Что такое экономика предложения, модель предложения, точнее, по мнению Кудрина? Цитата. «Дабы не быть обвиненным в передергивании. Создание более конкурентоспособной продукции на основе более высокой производительности инвестиций в технологии. Лучшая организация производства и кооперации производственно-непроизводственной области, в том числе реального сектора и образования». Тяжело. Мне самому тяжело. Создание более конкурентоспособной продукции на основе более высокой производительности инвестиций в технологии. Создание более конкурентоспособной продукции на основе более высокой производительности инвестиций в технологии. Я не знаю, о каких технологиях говорил господин Кудрин, у меня только один вопрос. А где эти инвестиции? Ну, вот производительность инвестиций, это для меня термин, ну, честно говоря, не совсем понятный. Но вот Кудрин считает производительность инвестиций в технологии. Не в производство, а в технологии. В технологии. То есть закупайте технологии, и достигайте большей производительности этих инвестиций. Непонятно. Мне кажется, что речь идет о создании собственного внутреннего производства, причем производства, ориентированного на конечный потребительский сектор. Ну хорошо, промежуточного производства, опять же ориентированного на конечный потребительский сектор. Ну что это такое, ну что по-русски? Ну там колбаса, носки, штаны, сосиски в конце концов. Ну то есть то, чем живет человек, то, чем он живет. Что касается мебели, что касается автомобилей и прочих средств, это, в принципе, то же самое, но это несколько тяжеловато. Начинать надо с самого простого, с этого начинали, и по этому пути шли все страны, которые сегодня являются лидерами. Лучшая организация производства, мне это непонятно. Кооперация производственной и непроизводственной области, о чем разговор? В том числе реального сектора и образования. Последний в этой части, господин Кудрин, когда вы направляли деньги стабилизационного фонда в американские гособлигации, вы думали о том, что было бы более эффективным вкладывать их в образование, здравоохранение, науку, культуру, одним словом, человеческий капитал? Если бы вы 10 лет назад пошли бы по этому пути, возможно, сегодня разговоров о том, что нам нужна другая модель и что нам нужно, помните, сползать с нефтяной иглы, так вот этих разговоров уже бы и не было. Впрочем, новость. Антикризис, профессор Кричевского, радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский, продолжаем беседовать. Идут сообщения с сайта, смс-сообщения, сообщения с твиттера, ну и, конечно, идут звонки. Значит, смотрите, по поводу, вот народ возбудился по поводу Китая. Степан Вайтрани, это сообщение с сайта. Замечу, Никита Александрович, что вы нам в прошлый раз сообщили, какие бешеные деньги утекают из китайской экономики. Эта сумма до сих пор не покидает мою голову. Дорогой Степан Навайтрани, международные резервы, золотовалютные резервы Китая в настоящее время составляют 4 триллиона долларов. Я говорил о сумме в 300 миллиардов. Причем много раз мы говорили о том, что отток капитала означает отнюдь не вывод денег за границу в какие-нибудь офшоры, а вложения в экономике иностранной. Ну, например, приобретение китайцами Volvo. Это часть оттока капитала. Великий шелковый путь, number two. Это отток капитала, чистой воды. Ничего здесь удивительного, ничего страшного нет. Инвестиции в финансовые рынки третьих стран. Чистый отток капитала. Вот как хотите, так и крутите. Теперь, смотрите. Давайте посмотрим вот так вот, сравнив. Да, 4 триллиона рублей и 300 миллиардов. Это приблизительно 7,5% от международных резервов Китая. И сравним их с российскими резервами, взяв за основу, ну, скажем, 400 миллиардов. Не 4 триллиона, а 400 миллиардов. Если предлагать эту схему для подсчета, то окажется, что в аналогичной ситуации из России утекло бы 30 миллиардов долларов. Не 300, а 30. Ну, это приблизительно то, что сегодня мы имеем. Так что я не вижу здесь ничего удивительного и не считаю, что Китай должен хвататься за голову. В Китае валютный контроль, например, более строгий и жесткий в сравнении с Россией. Россия в лице руководителей финансовых ведомств и Центробанка неоднократно говорила, что ужесточить регулирование в валютном сообщении с миром ни Минфин, ни ЦБ не собирается. Ну и зря. По-другому добиться снижения оттока капитала, если говорить более приземленно, воровства из российской экономики, я думаю, вряд ли получится. По крайней мере, до сих пор не получалось. Но ничего. Нельзя так нельзя. А 5 лет назад такая же система налогообложения применялась в Китае, спрашивает Дмитрий 85. Это сообщение сайта. Дорогой Дмитрий 85, залезьте в поисковик, наберите налогообложение в Китае 2010 год. Не засорите эфир. Это обращение не только к вам, Дмитрий 85, но и ко всем остальным, которые думают, что а профессор Кричевский — это говорящий аналог Яндекса. Я бы хотел бы им быть, но мой жесткий диск не столь велик и объемен, как у Яндекса. Кроме того, очень часто мне требуется выносной хард. Хард-диск для того, чтобы складировать там информацию, которая в данный момент не требуется, но которую полезно сохранить. Улюкаев навел шороху. 08-й. Не знаю, навел ли он или не навел. Так, что еще интересного? Кстати, спрашивает 76-й, а как в Китае с занятостью? Это прям очень хороший, интересный вопрос. Вопрос, что называется, в кассу. Потому что с занятостью в Китае все нормально, дорогой мой бах. Почему? Потому что уровень безработицы в Китае все последние годы колеблется в районе 4%. 4%, ну, плюс-минус, может быть, чуть больше, ну, там 4,1, 4,2. Надо посмотреть последнюю китайскую отчетность. При этом экономический рост, как я уже говорил, за прошлый год, составил 7,4%. Иными словами, рабочие руки там требуются. И занятость там находится на уровне, что называется, естественной. Ну, что такое 4%? Это естественный уровень безработицы. То есть кто-то уволился, кто-то получил высшее образование, кто-то меняет место работы, а у кого-то прочие обстоятельства, которые в настоящий момент мешают человеку продуктивно работать, либо же трудоустроиться. Ну, это естественный переток. Ну, можно даже сказать, из одной отрасли в другую. Экономика Китая трансформируется, структурируется, выходит на новые рубежи и категории, поэтому 4% — это вполне себе достойный, комфортный уровень безработицы. В свое время, я помню, во времена Рональда Рейгана к 4% стремились как, собственно, к чуть ли не манне небесной. Тогда уровень безработицы превышал 10%, и люди за голову хватались, работать негде было. И мечты были 4. Сегодня в Соединенных Штатах, ну, приблизительно 5,5. Так вот, в Китае 4. Это считается нормально. Другое дело, что есть аналогичные показатели и аналогичная, можно сказать, проблема, правда, не в пример более серьезная, уже не в Китае, а в России. Я хотел вторую часть первого часа нашей беседы посвятить как раз безработице. Потому что, с одной стороны, нам говорят о том, что безработица у нас под контролем, что у нас все хорошо, 5,8, ну, иногда 5,9, но в общем и целом проблем нет. Что-то мне подсказывает, что это не совсем так. Ну, может быть, это субъективное общение с теми, кто меня окружает, с бизнесменами, с наемными работниками, с аналитиками, экспертами. Не знаю, не знаю. По крайней мере, если говорить о современной безработице в России, то мне представляется, что сегодня ситуация с занятостью в России существенно хуже по сравнению с 2008 годом. При этом кардинально меняется форма безработицы. Безработица у нас становится скрытой. А скрытая безработица — это, например, более тяжелые последствия для домашних хозяйств. Может быть, я не прав. Может быть, кто-то это опровергнет. Может быть, кто-то, наоборот, расширит и углубит мои скромные мысли. Не знаю. Телефон прямого эфира, вы знаете, 7373948. А пока я с огромным удовольствием предлагаю поговорить на эту тему проректора Академии труда и социальных отношений, доктора экономических наук, профессора Александра Сафонова. Александр Львович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы вот тут говорим о том, что безработица в России носит скрытый характер, хотя официальные показатели очень и очень неплохие, 5,8%, и нам постоянно говорят о том, что волноваться поводов нет, все под контролем. При этом я забыл нашим слушателям сообщить о том, что Александр Сафонов, то есть мой настоящий собеседник, с 2007 по 2012 года был заместителем министра труда и социального развития России. То есть человек, который непосредственно занимался этими проблемами. Я прав?
Да, конечно.
Александр Львович, будьте добры, подрасскажите, может быть, опровергните, может быть, подтвердите мою точку зрения.
Ну, Никита, вы совершенно правы. Сегодня мы имеем совершенно другой тип безработицы, нежели это было в 2008 году, в 99-м или, например, в 95-м году. И особенность этой безработицы связана с несколькими обстоятельствами. Первое, что, безусловно, когда впервые в 95-м году ввели практику софинансирования рабочих мест, которые, по сути, являются неэффективными, и государство через фонд занятости пыталось сохранить людей на сокращенном режиме рабочего времени. Эта, так сказать, практика, она сейчас усовершенствована настолько, что вот по нашим расчетам, например, соотношение уровня скрытой безработицы 2008 года и текущего периода отличается в 2 раза.
То есть
сегодня мы видим уровень скрытой безработицы в 3,8 миллиона человек.
Это... Если в процентах от занятого населения, получается не так много.
Ну, если вы сложите еще и данные, так сказать, Росстата о безработице, которая, так сказать, фиксируется службами занятости, угу, то в общей сложности эта сумма 1 миллион и 3,800, это 4 800 тысяч. Это больше, чем было в 2008 году в совокупном
размере. Ну вот, я вас перебью. По методике МОД безработица у нас 4 миллиона с хвостиком, если по головам.
Ну, вы знаете, так сказать, давайте говорить о том, что здесь есть элементы наверняка ошибок, потому что, ну, посмотрим на ситуацию в целом.
Да.
Во-первых, в отличие от 2008 года, на сегодняшний день ни один сектор не создает рабочих мест. С 2008 года по 2012 год количество занятых, например, в малом и среднем бизнесе у нас сократилось в общей сложности где-то на 2,8 миллиона человек. Эти люди куда-то, так сказать, ушли.
Так.
В это же время происходит сокращение занятых в секторе крупного промышленного производства. И это понятно, что длительное время, так сказать, там идут оптимизационные процессы. И самое страшное на сегодняшний день, так сказать, начинаются массовые сокращения в бюджетном секторе. И вот отличие как раз текущего периода безработицы от периода 2008 года, если раньше и ранее, да, сектор бюджетный являлся таким, так сказать, спасательным кругом, люди могли, так сказать, на время там, если тяжелых периодов с трудоустройством устроиться на... из коммерческих предприятий переходили в бюджетный сектор, но сегодня этой возможности нет. В том числе, например, так сказать, даже, так сказать, было объявлено сейчас о сокращениях, планируемых более чем на 100 тысяч в системе МВД, поэтому мы видим, что ни один сектор на сегодняшний день, так сказать, вот таким элементом, как бы, так сказать, сглаживания уровня безработицы не выступает. При этом глобально у нас возросло количество находящихся в так называемом неом секторе. В общей сложности, так сказать, по разным оценкам, если данные Росстата это 15 миллионов, да, так сказать, по оценкам экспертов, в общей сложности 22 миллиона. Поэтому здесь очень сложно, так сказать, оценить данные статистики Росстата, да, вот по поводу того, что он дает эту цифру небольшую 4,8. Скорее всего, у нас уровень безработицы значительно выше.
Александр Иванович, а факторы скрытой формы, формы точнее, скрытой безработицы какие?
Ну,
вот вы сказали, что люди, да, что люди ушли из малого бизнеса, по вашим оценкам это около 3 миллионов человек, а какие еще?
Ну, первое, да,
да.
Так сказать, у нас повсеместно сейчас на предприятиях развивается такая форма, как сокращенная рабочая неделя. Ну, пример, классический КАМАЗ,
да,
который перешел с 5-дневной рабочей недели на 3-дневную рабочую неделю. И таких, так сказать, примеров очень много.
Так.
Второй момент – это сокращение заработной платы.
Угу.
Собственно говоря, так сказать, вот в текущем периоде времени это основной фактор. На сегодняшний день, так сказать, мы видим, что и в коммерческом секторе, да, и в бюджетном секторе происходит, так сказать, сокращение заработной платы. То есть, например, если берем здравоохранение, в период 2008 года, так сказать, там средний коэффициент совместительства в здравоохранении, ну, это в регионах, конечно, в большей степени, составлял где-то 1,8, то сейчас уже, так сказать, средний коэффициент совмещения 2. То есть фактически человек работает за те же самые деньги, но обслуживает два участка.
Ну, то есть выполняет в два раза больше объем работы.
Да, да. Ага. Плюс еще ко всему прочему, так сказать, мы сейчас вступили в такой интересный период, когда предприятия отправляют людей в неоплачиваемые отпуска.
Ну, это было в 2008-2009.
Ну, просто объемы сейчас увеличились. Угу. Если, так сказать, вот общий уровень скрытой безработицы в 2008-2009 году составлял где-то, по нашим оценкам, 1,8 миллиона, сейчас я уже сказал 3,8.
Да, подождите, 2,8 или 3,8?
3,8.
То есть, по сути, вот если сложить те объемы, которые нам говорят официально, с теми, которые предлагаете вы, к подсчету, у нас получается, что объем безработицы скрытый явно и по методике МОД превышает 10% от занятого
населения. Ну, где-то да.
Это круто, а?
Ну, это круто, так сказать. Я уже говорил, что причина одна, да, то есть на сегодняшний день, так сказать, мы получаем и структурный кризис, и необходимость, так сказать, оптимизации бюджетного процесса,
угу,
потому что необходимо повышать заработную плату по майским указам, средств для этого, так сказать, в субъектах Российской Федерации нет. Уже невозможно забираться в кредит, и единственный способ – это вот оптимизация.
Александр Иванович, последний вопрос. Может быть, какие-то варианты для решения ситуации со скрытой безработицей, с неполной занятостью для руководителей, для менеджмента предприятия у вас есть?
Ну, скрытая безработица, она, конечно, так сказать, по себе сама является вот таким демпфером, да, когда существует консенсус между работником и работодателем, и они сокращают рабочее время. И, кстати, в 2008 году, так сказать, это было предложено Российской трехсторонней комиссии как ответ на безработицу.
Вот, все, извините, снимаю вопрос. Вы знаете, я поймал себя на мысли, что регионы в этот раз, в этом кризисе, по сравнению с 2008 годом, уже так не настаивают на сохранении хотя бы видимости рабочих мест. Потому что они прекрасно понимают, что это сделать по ряду причин просто невозможно, денег нет.
Безусловно.
Это значит, что через какое-то время, ну давайте говорить об осени, мы столкнемся с тем, что безработица поползет вверх. Да что там поползет, поскачет.
Ну, безусловно. Кстати, здесь вот надо очень крайне осторожно относиться к тем предложениям, связанным по легализации занятости, когда говорят о том, что людям не будет предоставляться какие-то социальные услуги, если они не начнут фиксировать свое поступление, за регистрацию в центрах занятости. Вот можно представить, сейчас вот где-то уровень платежей по пособиям по безработице у нас составляет, так сказать, в районе 100 миллиардов рублей. Вот если, так сказать, увеличится количество регистрируемых безработных под этим давлением до трех, то у нас, так сказать, будет большой вопрос, где бюджет будет брать такие деньги.
Александр Иванович, спасибо вам огромное. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор в 2007-2012 годах, заместитель министра труда и социального развития России. Краткий анализ текущего положения с безработицей в нашей любимой стране. 7373948. Господа хорошие, пожелаю спросить у вас, сталкивались ли вы с скрытой безработицей, с явной безработицей? Как вы, если вы столкнулись, как вы выходите из этой ситуации? Может быть, вы нашли применение своим силам, да, собственно, заработок, чего там? Кормить же надо себя и семью в теневом секторе. Иными словами, поделитесь соображениями, потому что многие из тех, кто нас сейчас слушает на тех же дачах, находятся в весьма тревожном состоянии, потому как понятно, что перспективы у нас пока, по крайней мере, не вполне радужные. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно поучаствовать?
Нужно.
Ну, спасибо. Буду ждать.
Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Вы сразу выходите в эфир.
Алло.
Да.
Я в эфире?
Да.
Мне хотелось бы вот какой вопрос затронуть по поводу безработицы, как вот вы сейчас говорили.
Да.
У нас в радиусе, значит, от Москвы, в радиусе порядка, наверное, 2000 километров, если не больше, весь народ едет зарабатывать какую-то копейку в Москву практически, со всех регионов нашей великой страны.
Так.
И получается, это какая форма безработицы? Потому что на местах получить работу какую-то, ну, практически нулевой вариант. Потому что 2-3 предприятия в городе работают, на которых зарплата порядка 5-6 тысяч рублей.
Спасибо большое, но я ведь хотел, чтобы вы рассказали, может быть, какие-то свои варианты, рецепты, способы выживания, если вы подвергаетесь даже не сокращением, а переводу на, скажем, неполный рабочий день или уменьшением заработка. Потому что, судя по пробкам в Москве, у нас и с занятостью, и с доходами пока все более-менее. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Да-да.
Добрый день.
Здрасте.
И вам.
Здрасте.
Хочу рассказать такое, что какой рецепт уже, по сути, вот у нас используют на селе.
Да.
Постоянно живу летом в деревне, ну, семья там постоянно, я навещаю. Вот та зарплата, которую платят в колхозе, это скрытая безработица, с моей точки зрения, потому что жить на эти деньги невозможно. И реально все живут на свои огороды. То есть это черноземный район, Липецкая область, распахивают большие огороды, землю, слава богу, колхоз там вот паи дают, и Реально люди живут вот с этого. То есть 3 500 рублей зарплат, ну, вы представляете, это ни о чем. То есть коммунальные платежи...
Вот они... скажите, Иван, на покушать люди себе не то что заработают, а произведут. Но ведь надо еще одеваться, надо еще телевизор
смотреть. Нет, они реально на продаже. В каждом доме, простите, по 2-3 теленка.
Понял,
теленок забивается по 300 рублей килограмм, 200, там 250 перекупщики. Раньше 250, а в этом году уже 300.
Ага.
Вот. Туша,
ну,
200 кило.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Здесь ничего нового. Это, в общем, общее место на протяжении уже, ну, как минимум, лет так 30, если говорить о России, Советском Союзе. Да что там в конце 90-х, вспомните, свинарники устраивались на задних дворах, например, там, предприятия электроэнергетики. Мы, по большому счету, от этого далеко-то не ушли. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Да, слушаем.
Ну вот я хотела про себя сказать. Я вот полгода ищу работу, и натыкаюсь везде на одно и то же, что, типа, у вас возраст. Хотя я не пенсионер.
А сколько вам?
Мне 50 лет, и это практически
вот
невозможно.
Вот 50 лет было точно такое же сообщение с сайта. Во всех службах трудоустройства непрозрачно намекают. И прозрачно намекают на то, что ребятки...
Или в открытую говорят, или просто говорят, пусть сын ваш работает. Я говорю, у меня студент... Ну, говорит, я тоже студентом была, работала. Да, в открытую говорят, типа, а что нам тогда делать? Я еще не на пенсии, да еще хотят планку поднять. А куда нам деваться вообще тогда таким возрастом?
А этот крик мы поняли. А может быть, есть какие-то варианты, куда деваться?
Варианты?
Да.
У меня вариант, ну вот я в церкви пою, да? А если, ну, еще человек мне просто-напросто один помогает. А если бы не это, я бы сейчас с шапкой где-нибудь сидела бы просто-напросто. Вот и весь вариант.
Да. Хорошее предложение, хорошее предложение. Я не к тому, что осуждать или обсуждать, я к тому, что нас слушают люди, и не все наверняка будут звонить, да и дозваниваться не смогут. Почему я спрашиваю, может быть, у вас есть какие-то варианты? Это могло бы помочь тем, кто нас сейчас слушает. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте,
здрасте.
Александр.
Здравствуйте, Александр. Тише приемник.
Звук убавлю.
Ну что ж такое-то, господи.
Алло.
Да.
Я хочу сказать, безработица у нас идет с 91-го года, когда произошел переворот. Советский Союз развалился, и все идет безработица.
Александр, дорогой, мы в 2015-м.
Вы посмотрите, что случилось у нас. Вот сельская местность, вот я приезжаю...
Извините, мой дорогой. Ну, я тоже много чего могу рассказать, что было в 91-м году. Мы в 2015-м, у нас сегодня проблемы. Сегодня, нам сегодня надо как-то... решать этот вопрос. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
У меня есть рецепт.
Да, слушаем.
Для безработных.
Да.
Я маленький предприниматель.
Так.
Работаю в Москве.
Да.
Мне реально нужны люди на удаленную работу.
Угу.
С чем это связано? С тем, что здесь нанимать менеджеров, создавать новые юридические лица очень дорого. Ну, по разным обстоятельствам. Я выношу свой бизнес из Москвы. Меньше налоги, дешевле рабочая сила. Единственное требование – это грамотная речь у этих самых, у сотрудников. Постоянный выход в интернет, ну и трезвый ум.
А чем вы занимаетесь, если не секрет?
У меня несколько бизнесов. Производство.
Ну, вот для интернета,
Делаем и продаем собственное оборудование.
Для интернета зачем вам нужны люди? Вот для интернета. Понятно же, что не для продажи.
Для продаж.
Для продаж?
В том числе, да.
А что, вашего ресурса не хватает?
Я его просто пытаюсь вынести из Москвы. У нас нет... Значит, мы пытаемся сделать следующим образом.
Uh-huh.
Здесь в доступной... Вот в доступном километраже у нас производство. Часть продукции, ну, производства размещаем в Китае. Но для того, чтобы продавать отдел продаж, я выношу за пределы Москвы.
Времени нет. Бесплатная реклама, как вас найти?
А, Не понял вопроса, простите.
Найти вас как? Вот люди заинтересовались, как вас найти, как с вами связаться?
Chamtech.ru.
Еще раз.
Или Chamtech.ru. Или 3dprinting.ru.
Спасибо вам большое. Времени у нас уже нет. Новости подбегают. Ну, может быть, кому-то пригодится. Может быть, польза хотя бы одному человеку будет. Посмотрим. Ситуация, на самом деле, действительно крайне непростая, если не сказать тревожная. Вот Александр Сафонов из Академии труда и социальных отношений, ну, можно сказать, даже на пальцах рассказал. И рассказал на основе имеющейся информации о том, что происходит сегодня в сфере занятости в России. В то же время... Нам рассказывают о новых моделях предложения, нам рассказывают о том, что на территориях опережающего развития мы будем создавать специальные налоговые режимы, нам говорят о том, что нам необходимо создание новых институтов. Людям жрать нечего, люди жирок уже проедать начали, а нам все вешают лапшу на уши. И, собственно, кто это делает и... На что он живет и какие у него цели и задачи в жизни, мы поговорим уже после новостей.
Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессор Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. У меня сейчас будет крайне интересная информация для вас. Вы даже не представляете, насколько. Вот мы говорим там о том, что вот то. Вот сейчас вот будет конкретика. Но поскольку предыдущая тема затронула струны в душах моих слушателей существенно больше, чем Китай, я не могу... не остановиться на нескольких сообщениях сайта. Никита Александрович, можно только крутиться, чтобы это не значило. Видимо, хвататься за все это, пишет Бабуин. Дмитрий 85, человек, который хаманул тут минут 10-15 назад, видимо, одумался и пишет, что с шапкой сидеть — это край. Я в данном случае с ним абсолютно согласен. С шапкой сидеть — это край. Вариант один. Голосовать. Так, Юрий. Светлана, супруг-водитель, полгода назад потерял работу. Недавно нашел, но без оформления вообще. Степан. Руковожу в госсекторе. Месяц назад сократил 40%. В августе еще 30% убудет. Весь фонд зарплаты уходит на выплату пособий для уволенных. Развития предприятия нет. Сижу на даче. Работаю с 5 утра. Вебмастер, фрилансер. Понятно, в черную. Я вспоминаю слова Александра Сафонова о том, что новые рабочие места не создаются, и в то же время о том, как нас успокаивают и говорят о том, что у нас все хорошо. Знаете, вроде бы парадоксальная связь, но тем не менее связь самая прямая с тем, что я вам сейчас расскажу. А расскажу я вам очень интересную историю о том, как у нас на практике реализуются интересы бизнеса не мелкого, не индивидуального, о котором мы говорили вот всю дорогу, все последние полчаса, а бизнеса крупного. Начну, что называется, издалека. Начну с того, что 2 года назад, я, кстати говоря, пристально следил за той историей, 2 года назад премьер Медведев подписал распоряжение о передаче месторождения Норильск-1 компании «Русская платина», принадлежащей МУСЕ Бажаеву. Норильск-1, тот, который находится в сфере разработок норильского никеля, это крупное месторождение, находящееся в Таймырском автономном округе. Ну вот почему отдали не Норникелю, а Русской платине, ну бог весть. Ну вроде как премьер Медведев подписал и говорили о том, что было личное заступничество Аркадия Дворковича. Бог весть, вот что случилось, то случилось. В конце концов, может быть, конкуренцию таким образом хотели развивать. Хотя я лично придерживался иной точки зрения, а именно, что «Русская платина» приобрела это месторождение для того, чтобы в последующем перепродать и навариться на норильском никеле. Скажу сразу, у меня нет никаких интересов в отношении Норникеля. Обычная частная компания, коих в России пока еще немало. В то же время Норникель — это компания, которая ведет более-менее вменяемую политику в отношении государства и бизнеса, и окружающего сообщества. Поэтому, когда у них возник конфликт с Русалом, я, конечно, поддерживал Норильский никель, потому что Русал, ну уж очень как-то, вот знаете ли, с островом Джерси дружил и интересные схемы предлагал для того, чтобы развивать свой бизнес. Но это дело прошлое. Итак, два года назад месторождение было передано компании «Русская платина» Мусы Бажаева. 28 февраля 2014 года в аргументах и фактах появилось сообщение более чем год назад о том, что на Красноярском экономическом форуме «Русская платина» заявила о том, что инвестирует в развитие Красноярского края 220 миллиардов рублей. Подписание документа состоялось в присутствии вице-премьера какого? Правильно, Аркадия Дворкуевича. Это к вопросу о том, кто чем занимается. А «Русская платина» обязалась обеспечить реализацию проекта по добыче и обогащению руд, горнодобывающего комплекса, а также, внимание, строительство в Красноярске спортивного комплекса «Платинум Арена» на 7 тысяч мест. Реализация проектов позволит создать в общей сложности не менее 7 тысяч рабочих мест. Это было 28 февраля 2014 года, опять же, по сообщениям, повторюсь, аргументов и фактов. «Коммерсант» в те дни отмечал, что «Русская платина» наконец получил добро от региональных властей Красноярска на реализацию проектов. А первый металл на месторождении должен был появиться в 2015 году. Ну, вот год назад, вот, уже чуть больше. Конец февраля, начало марта, осталось несколько месяцев, 7 тысяч рабочих мест, строительство «Платинум Арены», Красноярск будет расцветать, и вообще денежка пойдет в бюджет. Вроде как все здорово. А теперь очень интересный момент. Тогда на форуме Дворкович заявил буквально следующее. Для государства главная задача – это поиск и настройка оптимальных инструментов стимулирования экономической активности, выстраивания работы институтов, от которых зависит рост экономики. Главная задача – поиск и настройка оптимальных инструментов стимулирования экономической активности, выстраивания работы институтов, от которых зависит рост экономики. Ну вот красивые слова, выспренные фразы, все прониклись, поаплодировали. Ну и, в общем, вот конкретный пример. «Русская платина» 220 миллиардов рублей готова вложить в развитие и месторождений и всего Красноярского края. Ну, пример достойный не только одобрения, но и подражания. Муса Бажаев — это человек, который владеет нефтяной компанией «Альянс». 220 миллиардов, тем более сумма была заявлена публично, сумма немаленькая. По тем временам это порядка 7 миллиардов долларов. Ну, потом, правда, вследствие девальвации сумма снизилась до 5. Тем не менее, все равно деньги нужны. А с перепродажи, видимо, ничего не получилось. Ну, да бог с ним. В конце концов, у нас есть задачи поважнее. В связи с тем, что деньги были нужны, предполагалось, что Муса Бажаев продаст нефтяную компанию «Альянс», поскольку он, видимо, решил переориентироваться на добычу ценных редкоземельных металлов. 5 сентября Этартас сообщает о том, что Муса Бажаев договорился с президентом независимой нефтяной компании о продаже совместной доли. А совместная доля — это, конечно, вот тот самый «Альянс», о котором я говорил. Доля оценивалась приблизительно в 4-5 миллиардов долларов. Ну, вот те самые плюс-минус 220 миллиардов рублей. Может быть, 200, может быть, 250. Разницы нет, денег хватит. Но тем более, что ведь это же не вложение в никуда. Это инвестиции, которые в ближайшем будущем будут приносить отдачу. Как тогда писали Бажаеву, средства от продажи были нужны на освоение южной части медно-никелевого месторождения Норильск-1. Ну, вот деньги. Ну, деньги, все. Вот, ну, продал, рассчитались, тем более, что независимая нефтяная компания привлекла под покупку кредит, так что все хорошо, деньги появились. Сейчас вот вроде бы как-то должны пойти те самые 220 миллиардов, по крайней мере, первая их часть, на реализацию проекта и на строительство «Платинум Арены» в Красноярске. А теперь, внимание, 8 октября 2014 года, «Ведомость». Братья Бажаевы приобрели люксовый курорт «Форте Вилледж» на Сардинии. Курорт приобрела компания «Прагетто Эсмеральда», которая через сеть посредников была в собственности двух компаний, зарегистрированных на британских Виргинских островах. Двух компаний, фигурировавших в списке аффилированных лиц нефтяной компании «Альянс». То есть компании, которые принадлежат, в том числе, Мусе Бажаеву. Вот так. Ну вот получили деньги от независимой нефтяной компании. Куда вложили? В платину? Нет. Они вложили в люксовый курорт Форте Вилледж на Сардинии. Причем стоимость сделки по разным оценкам составила от 200 миллионов до 1 миллиарда долларов. В последнее время, как опять же в прошлом году писали средства массовой информации, Форте Вилледж превратился в настоящую базу бесплатного отдыха российского истеблишмента. Аргументы недели писали, что гостем комплекса Форте Вилледж господина Бажаева был даже вице-премьер. Кто? Ну, да. Тогда, я напомню, Амурская область, когда Дворкович был на Форте Вилледж, тогда Амурская область постигла невиданное в истории наводнение. Общий счет пострадавших шел на сотни тысяч. А теперь самое интересное. На этой неделе. Но поскольку эта история у меня в голове, и я как-то вот смотрел и думал, во что же это все выльется, да? На этой неделе средства массовой информации сообщили о том, что Муса Бажаев, человек, который выиграл лицензию на месторождение Норильск-1 на Таймыре, основатель, хозяин компании «Русская платина» и прочее, обратился в правительство с просьбой о выделении компании господдержки в виде государственной гарантии по кредиту. Компании требуется сколько, как вы думаете? Правильно, 220 миллиардов рублей. Причем, как считает известный политолог Алексей Мухин, здесь я цитирую, учитывая относительно близкие отношения Бажаевых с Аркадием Дворковичем, они государственную помощь, скорее всего, получат. Ну вот объявил год назад, 220 миллиардов мы вложим, мы будем развивать, мы создадим рабочие места, мы будем платить налоги. Потом состоялась продажа доли в независимой нефтяной компании, то есть человек вышел из нефтяного бизнеса, а потом буквально через непродолжительное время появилось сообщение о том, что он приобрел элитный курорт на Сардинии. И тут вот на этой неделе, буквально на этой неделе, сообщение почему-то не нашло отражения в статусных телеканалах. Муса Бажаев вышел с просьбой предоставить ему гарантии на получение государственной поддержки, на получение кредитов, гарантии господдержки на 220 миллиардов рублей. Алексей Панин, заместитель директора Центра политической информации, у нас в эфире, у нас на связи. Алексей Олегович, добрый день.
Добрый день.
Алексей Олегович, у меня прежде вопрос. Вот вы, наверное, слышали вот эту краткую историю, о которой я сейчас рассказывал. Откуда у независимой нефтяной компании 4-5 миллиардов долларов?
Ну, это вопрос действительно хороший. Насколько известно, компания очень серьезно взаимодействует с крупными банками, с государственными частными. И, в принципе, очень активно, что называется, кредитуется. И, строго говоря, это даже стало уже причиной, наверное, некоторых проблем в финансовом балансе организации.
Что вы имеете в виду? Что вы подразумеваете?
Ну, есть такое понятие, как оно больше гуманитарное, наверное, если так можно выразиться, как закредитованность. Вот ННК как раз характеризуется этим понятием.
Закредитованность.
Да.
При том, что цены-то на нефть не растут, а я так понимаю, что сделка была тогда, когда цены еще были относительно высоки, это был сентябрь приблизительно прошлого года.
Ну, относительно высоки, действительно, уже в сентябре прошлого года ценовая конъюнктура была далека от своих пиковых значений за последние годы. Но, конечно, с тех пор цены не выросли, да, та выручка, на которую можно было рассчитывать, она пока что не приходит.
Алексей Олегович, Алексей Алексеевич Мухин говорит о том, что Бажаев господдержку в виде гарантии, скорее всего, получит. Вы согласны с этим?
Я не могу говорить о том, что получит ли он господдержку или нет. Я могу только говорить о том, что, учитывая обстоятельства получения этого проекта, да, и серьезную конкуренцию со стороны игрока, уже имеющего инфраструктуру в регионе, уже имеющего представление о том, как работать в этом регионе, выбивать, что ли, из-под его ног, если так можно выразиться, такой проект, это очень амбициозная задача, и, наверное, нужно иметь несколько вариантов помимо господдержки.
А они есть?
Они должны быть, потому что в противном случае, если вы получаете такой проект и по большому счету имеете нулевой чек на него, наверное, есть риск того, что вы его просто потеряете. Едва ли, скажем, страна, которая выдала лицензию Роснедра на этот проект, рассчитывала на то, что само государство будет финансировать проект.
Вот. А вы сейчас очень интересную тему затронули, ведь это удар по репутации не только господина Бажаева, но и Дворковича и Медведева. Согласитесь. Потому что,
Потому что они
неформально, как пишут, лоббировали получение лицензии. Ну, других проблем-то нет в российской экономике. Ну, давайте мы себе Бажаева отдадим месторождение. Ну, что там, Норникель, да бог с ним. Обойдется, конкуренцию надо развивать, правда?
Безусловно, если мы говорим о наших кризисных годах в экономике, это уже не первый год, не второй, не третий. Понятно, что денег, во-первых, у государства на всех не хватит, а во-вторых, мы, ну не мы, конечно, а некоторые силы очень активно боролись как раз за снижение вмешательства государства в экономику и те персоны, которых вы назвали, среди них. Поэтому довольно странно, что в итоге такой проект, который должен стать, в принципе, драйвером роста, как минимум на региональном уровне, то и на национальном уровне, он в итоге приходит к тому, что государство должно еще его и профинансировать.
Это Алексей Олегович, у меня крайний вопрос к вам. А что связывает господ Медведева, премьер-министра, господин Бажаева? Ну, кроме того, что Медведев решил развивать конкуренцию, или черт его знает, как так получилось, что он отдал, а он не мог не знать об этом, это очень крупное месторождение, отдал месторождение компании не той, которая специализируется на подобных работах, а компании, ну, можно сказать, даже новой.
Ну, естественно, тот факт, что компания, специализирующаяся на месторождении, в принципе, на проект такого рода, на Никель, не получила месторождение, он в свое время вызвал огромное количество вопросов и недоумений со стороны участников рынка. Тем более стоит отметить, что в тот же период Норникель проиграл еще несколько месторождений в других регионах, на которые также активно претендовал. Следует понимать, что, чтобы не связывало, отвечая на ваш вопрос, господа Медведева и Бажаева, такое волевое решение, если мы говорим о лоббизме, оно должно было опираться на очень серьезный базис, на очень серьезную подводку и на очень серьезные финансовые гарантии. Гарантии в широком смысле и финансовые в первую очередь.
Ну, Алексей Олегович, ну да, извините, перебью, но там наверняка было обещание продать нефтяную компанию «Альянс» и вырученные деньги вложить как раз в этот проект.
Ну, это уже в большей степени конспирология, если можно так выразиться, потому что, опять же, если смотреть на элиты образования, да, то продажа нефтяной компании силам не очень дружественно Медведеву, едва ли входили как раз вот в пул договоренности между нынешним премьер-министром и бизнесменом. Поэтому это, скорее, уже очень такой широкий профиль для анализа.
Алексей Олегович, спасибо вам большое. Алексей Панин, замдиректора Центра политической информации, в эфире «Антикризис» профессора Кричевского. Вопрос, я вам могу сказать, крайний вопрос был мальца провокационный. Провокационный. Что там еще может связывать то все? Ну, мы же свечку не держим. Мы руководствуемся фактами, мы руководствуемся, по крайней мере, тем, что пишут средства массовой информации. Когда это непроверенный источник, очень часто можно нарваться на судебный иск. А когда источник проверенный, все это остается в интернете, все это можно в любой момент откопать. И вот что в этой связи мне удалось нарыть, что называется, буквально перед началом эфира. Есть такое место под Москвой, Архангельское называется, вы, наверное, знаете, это уникальный памятник исторический, культурный, архитектурный и прочее, Архангельское. Ну, для любого москвича это место и название этого места говорит обо всем. Так вот, кроме музея усадьбы Архангельской, есть еще подсобное дачное хозяйство Архангельское. Поселок, дачное хозяйство Архангельское. Где у Медведева, у Дмитрия Медведева, у премьер-министра, земельный участок полгектара, взятый им в аренду на 49 лет. Это ни для кого не секрет, поскольку Медведев это указывает в декларации. В советское время в дачном хозяйстве Архангельске был десяток правительственных дач, которые тогда называли косыгинскими. Сейчас число домов возросло до 80. Здесь я цитирую собеседника 16 февраля 2014 года. Треть из этих 80 домов принадлежит управлению делами президента. Остальные раскупили крупные чиновники и бизнесмены. Так вот, внимание, кто под боком у Медведева? Давний знакомый, глава Сбербанка Герман Греф, чуть дальше Дмитрий Козак, Михаил Мень, Игорь Комаров и прочие уважаемые люди. А теперь внимание. Чеченскому семейству Бажаевых в поселке вообще принадлежит, если не половина, то процентов 10 земель. Это писал собеседник в феврале прошлого года. А теперь совсем следующее, свежее сообщение от 28 мая 2015 года. Аргументы недели. Музей-усадьба Архангельская ждет по-настоящему варварской реконструкции. Согласно планам, на территории Архангельского хотят создать чуть ли не развлекательный центр. Планируется возвести 20 новых зданий общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Подобное современное решение появилось с подачи попечительского совета. В него входят Герман Греф, Дмитрий Казак, губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители крупных банков, а также президент, на секундочку, группы «Альянс» Муса Бажаев. Возглавляет всех доблестных мужей зампред правительства Дмитрий Казак. Любопытно, что среди членов попечительского совета нет музейщиков, искусствоведов, архитекторов. Это я цитирую аргументы недели. То есть утвержден план реконструкции музея-усадьбы Архангельска. Естественно, в чьих-то интересах. В чьих интересах и на чьи деньги, за чей счет банкет. Скорее всего, Бажаев станет бенефициаром реконструкции музея-усадьбы. Реконструкция усадьбы – отличный способ сохранить и приумножить деньги, полученные от продажи нефтяной компании «Альянс», господа. Ну, кстати говоря, гарантии правительства на 220 миллиардов рублей, как мне представляется, будут отнюдь не лишними. Вот такой вот у нас бизнес по-российски. Я не знаю, как это комментировать. Может быть, вы сподобитесь, может, вы что-то выскажете. 7373948. Еще один чудесный кооперативчик «Озеро». Обожаю воровскую власть. Это Юрий. 16-й СМС. Куда смотрит СКР? Не знаю, куда он смотрит. Юрий, не сомневаюсь, что гарантии Медведеву Дворковичу перевыполнены. Так, ну, дети, семьи за рубежом, это понятно. Получит господдержку, купит еще пару курортов для отдыха чиновников. Напоминает историю другого вице-премьера Шувалова с Усмановым. Но ведь это же не взятка, это благотворительность. Ну и так далее. И так далее. 7373948. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь.
Добрый день, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Я живу практически в этом Архангельском рядышком, да. Но, мне кажется, вы допустили ошибку, потому что то Архангельское, которое вот эти вот Косыгинские дачи, да, и прочее, это Калужское шоссе, а тот исторический памятник, это совершенно другое место.
Ну, я цитировал прессу в данном случае, а аргументы недели сообщали о реконструкции как раз музея. Музей, усадьба.
Нет, музей, да, спора нет, но это просто совершенно два разных,
да, перпендикулярных, да, противоположных, да, направления. Да, да, да. Огромное спасибо вам за уточнение. Почему? Потому что я говорил о том, что в этих косыгинских дачах есть аренда у Медведева, естественно, с домом, и есть его соседи. Есть его соседи, соседи Греф, Казак там и так далее по пунктам. В том числе Муса Бажаев. А музей-усадьба Архангельская, куда входят в попечительский совет все, кроме Медведева, ну, почти все, кроме Медведева, да, и в который входит все тот же Муса Бажаев, это проект реконструкции, проект, на который требуются большие деньги. Вопрос, где их взять? Ответ. Не исключено, что оттуда. Вот оттуда с продажи, по сути, госкомпании, ну, квази-госкомпании, независимая нефтяная компания, нефтяной компании «Альянс», опять же, за счет денег, взятых в госбанках. Это уже сказал нам Алексей Панин. Так что за уточнение вам огромное спасибо. Действительно, несведущий слушатель может подумать, что это одно и то же. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да?
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Рад слышать ваши, как говорится, эти приятные и точные, как говорится, высказывания. Теперь спасибо вам за это. Теперь вот по поводу того, вот я имею отношение к выборам, когда выбирали, вот выборы были «Единая Россия», я видел, как автобусы в Домню ездили по 30, у меня автобусов оттуда к нам в Москву, то есть ноги растут отсюда. Кого выбрали, как они подтусовывают себе выборы, так они и ведут политику. Здесь однозначно это уже причинно-следственная связь, Никита.
Ой, спасибо вам большое. Проблема в том, что Козака, Медведева и прочих Грефов мы с вами не выбирали. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мое такое мнение, что вот наше правительство, оно входит в мировое правительство, так как-то просто все завуалировано. И чтобы, как говорится, мы же давно легли под Америку, под мирового бандита. Мы же знали, под кого ложились. И теперь все повязано. А что вот это делается там? Крым, вот эти все дела, это так, это ну, туман, туман.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Я не очень понимаю связь между мировым правительством и совершенно конкретно, как мне представляется, аферой. Аферой, господа. Сначала вы получаете лицензию на месторождение, потом раздаете публичное обещание. После этого, опять же, не стесняясь, приобретаете курорт, элитный курорт в Италии. А потом, через год, думая, что у людей память куриная, обращайтесь к правительству с просьбой, с настоятельной просьбой предоставить госгарантии в размере тех же денег, которые вы год назад обещали вложить в новое месторождение, создание новых рабочих мест и начало выпуска продукции аж в 2015 году. Добрый день, слушаем вас, представляйте. Здорово. Еще один звонок. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Никита.
Да.
Вы задаете такой глобальный вопрос, что делать? Он вроде бы конкретный, но, в принципе, это очень глобальный вопрос.
Я не задаю вопрос, что делать.
Да, потому что если это не риторическая постановка вопроса, не риторическая, а деловая, то вот у меня есть решение.
Да?
Надо, как говорится, от печки.
Да?
От печки, вот, или называть вещи своими именами, разобраться с понятиями. С базовыми понятиями.
Все, спасибо вам большое. Это, конечно, очень интересно разбираться с понятиями, когда умыкают из бюджета сотни миллиардов рублей. Ну, чем еще заниматься? Ну, конечно, с категорийным аппаратом расставить все точки над «и». Знаете, я резюмирую, наверное, вместо вас, поскольку сейчас уже новости. Мне чем дальше, все больше непонятно, как президент, которому в итоге-то отвечать, до сих пор держит всю эту вот комарилью. Но ведь это же публичная информация. Я же процитировал «Ведомости», «Коммерсант», газету «РУ», «Собеседник», «Аргументы» и «Факты недели». Ну, что только не цитировал. Причем я дал вам ретроспективу, чтобы не было подозрения, что это какой-то заказ. За полтора года без малого. Да что там за полтора, за два. И все это на глазах у людей. Вот мне непонятно, как вот этих вот гавриков-то до сих пор держат. Того же Дворковича. Тех же Улюкаевых и прочих товарищей, которых я цитировал чуть раньше. Мне это непонятно. Мне понятно, что чем дольше и дальше эти люди будут находиться на своих постах, тем в итоге в более глубокую яму мы все с вами попадем. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. А Голикова куда смотрит? Вопрошает 44-й через СМС. Голикова смотрит на исполнение бюджета, господа. Счетная палата здесь абсолютно ни при чем, там бюджетных денег нет. Госгарантии – да. Если Мусабажаев их получит и через какое-то время не вернет взятые под эти гарантии деньги, это будет уже предметом уголовного разбирательства. Но пока поводов для привлечения счетной палаты, как бы это ни было печально, нет и не просматривается. Танечку, я ее прям вот по-хорошему люблю, 19-й пишет. Не мешайте людям жить. Спасибо вам, дорогая. 16-й, куда смотрит СКР? Емеля отвечает, как будто вот читает СМС-ки. СКР прокуратура занята иностранными агентами, им некогда. Ну и так далее, господа хорошие, ну и так далее. Жуткая история, особенно с учетом того, что кризис на дворе, особенно с учетом того, что дефицит у нас федерального бюджета большой, и если уж говорить о госгарантиях, то госгарантии надо давать компаниям, которые действительно хотят сделать что-то новое, расширить выпуск, создать новые рабочие места и прочее, прочее, прочее. Не мне вам рассказывать, это вы все знаете. Да и не только вы, я думаю, каждый школьник расскажет, для чего нужны госгарантии, кому их надо выдавать. Но выдавать миллиардеру, который купил курорт Форт и Вилледж на деньги, вырученные от продажи нефтяной компании, а перед этим пообещал вложить те деньги, которые он получит в разработку месторождения и создание 7 тысяч рабочих мест, ну, как-то вот не камильфо. При этом вот как-то странно опять то и дело проскакивает господин Дворкович. Ну, я вполне допускаю, что Медведев мог быть в деталях не в курсе, и в конце концов премьер, это глава исполнительной власти, у него проблем много, Дворкович преподнес, Дворкович напел, в итоге Медведев постановление подписал. Ну, или пролоббировал это постановление, или поговорил в нужном ключе, не принципиально в данном случае, Дворкович интересует. Тарковича. Ну, вот как-то вот странно. Как-то вот странно, особенно учитывая, что Муса Бажаев — это только часть северокавказской дружбы господина Дворковича. Там еще и братья Магомедовы, там еще и другие товарищи, которые, насколько я знаю, благодаря неформальной формальной дружбе с Аркадием Владимировичем получили те лакомые куски и тот бюджет, который они сегодня успешно осваивают. Здесь можно много говорить и о приватизации, об единой зерновой компании, о многих других вещах. И опять господин Дворкович, вот что ты будешь делать? Не знаю, не знаю. Я не знаю, до каких пор Путин это все будет терпеть, потому что совершенно очевидно, что изменения будут. Изменения будут. Какими будут эти изменения? Ну, посмотрим. Я не уверен, что они будут сильно позитивными, поскольку выбирать-то не из кого. А неформальные личные обязательства и поручительства за ответственных людей на высоких должностях у нас никто не отменял. Я предлагаю вам спуститься с небес на землю, спуститься с проблем, которые мешают людям жить, проблемы, которые мы озвучиваем, представляем, публикуем, спуститься на нашу землю, поговорить о приземленном, поговорить о курсе. Потому что еще одним событием на уходящей неделе был существенный скачок курса российской национальной валюты. Я хотел бы спросить у вас, дорогие мои, что в этих условиях вы предпринимаете, предпринимали ли вы что либо, и если у вас есть еще какие-то рублевые заначки, успели ли вы их поменять? Если поменяли, то на что? И, может быть, нет и смысла уже дергаться. В конце концов, сегодня июнь 2015-го, это не осень-зима 2014-го. Мы же на «Говорит Москва» устами Сергея Доренко и моими собственными устами неоднократно говорили вам, что здесь я процитирую господина Доренко, что если ЦБ и правительство сообщают, что курс будет 55-60, значит, он будет 55-60. Ну, вот нам говорили о том, что рубль переукреплен. Ну, вот сегодня мы видим. Реагировать на сигналы, которые посылает нам власть, вот, например, выходит кто-то и говорит, переукреплен, и мы тут же бежим в обменник. Я бы не стал, потому что ровно то же самое, только с обратным знаком. Нам говорили осенью 2014-го, когда нам говорили, что рубль переослаблен, было это на отметку где-то 39-40 рублей за доллар. Чем это кончилось, вы знаете, рубль продолжал валиться. Вот если бы мы тогда вложились бы в валютообменную операцию, скажем, поменяли бы баксы на рубли, мы бы очень сильно попали. Сегодня, если бы мы поменяли рубли на баксы, мы бы выиграли. И выиграли бы, ну, буквально за неделю, выиграли бы, ну, порядка 10%, наверное, от вложенного. Ну, всего лишь за неделю. Я вам скажу от себя лично, я успел приобрести, получил зарплату и в середине недели успел приобрести доллары по 53,7. Это было, кстати, в тот день, когда на Украине возобновились активные военные действия. Там же буквально через день он уже стоил на рубль, на полтора и так далее, рублей больше, чем те курсы, которые мы видели буквально неделю назад. Еще что интересно, то, что каким-то образом это движение рубля совпадает с высказыванием госпожи Набиуллиной. Здесь я возвращаюсь к началу программы, которую она произнесла на банковском форуме в Питере, когда она сказала, что ЦБ будет в перспективе формировать резервы до 500 миллиардов долларов. Я высказал сомнение, мне не вполне понятно, почему вот именно ровно 500, а скажем не 600 или не триллион. Надолго ли хватит желания ЦБ формировать эти деньги? А эти резервы, нужны ли эти резервы? Ну и прочие детали, которые, в общем-то, мало кому интересны. Ясно то, что ЦБ настроен на плавную девальвацию, потому что на укрепляющемся рубле резервы не прикупишь. Резервы можно прикупить, когда ты выкупаешь доллары, ну, скажем, там на 150-200 миллионов долларов в день, как это делает наш центральный банк. Сколько времени нужно будет для того, чтобы поднять планку с нынешних без малого 360 миллиардов до 500? Ну, по оценкам экспертов, где-то порядка 2-3 лет. Опять же, я не уверен, что госпожа Набиуллина и сотоварищи смогут достичь этой цели по одной простой причине. Ведь никто не знает, что будет буквально через несколько месяцев. И никто не может предсказать и предугадать поведение иностранных, да и что там, внутренних российских спекулянтов на российском валютном рынке. Ведь многие помнят и многие знают о том, что одну из ключевых ролей в падении британского фунта в 92-м году сыграл миллиардер американо-венгерского происхождения Джордж Сорос. Вроде бы, да, Англия, фунт и сильная валюта и прочее, прочее. И вот он поставил несколько миллиардов долларов и выиграл. Никто не застрахован от того, что нечто подобное произойдет у нас, особенно если учесть, что у нас не забор между иностранными спекулянтами и чахлым российским валютным рынком, а решето, если оно вообще есть. Евгений Надоршин, главный экономист МТС банка, человек, который на этой неделе комментировал высказывания Набиуллиной и по курсу, и по международным резервам. Евгений Рафкатович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
А прежде я хотел бы спросить у вас реакцию на высказывание Набиуллиной о том, что ей нужны резервы, и резервы нужны в размере 500 миллиардов долларов.
Честно могу сказать, я просто не очень понял, зачем это нужно Центральному банку, поскольку в моем понимании картина достаточно однозначна. Если ЦБ успешен в части инфляционного таргетирования, то потребности в резервах нет. То есть даже те, что у нас есть сейчас, они избыточные. И по большому счету наращивать их совершенно не нужно. Если же мы, Центральный банк принял решение, видимо, как-то отклониться от инфляционного таргетирования, тогда, возможно, значимость резервов становится иной, да, то есть они становятся важнее. Но никаких официальных документов и, собственно, никаких разъясняющих пояснений на этот счет от ЦБ там я не слышал, не видел, и пока вот мне совершенно, да, непонятно, зачем нам 500 миллиардов. И что мы
именно 500 миллиардов, Евгений Рафкатович, именно 500. Вот почему-то ориентир у нас ровный 500, не 550, не 600. Это было бы, так вот импозантно, интересно, красиво, весело, нет? А вот ровно 500. Мы собираемся до 500. Зачем?
Я думаю, что 500 здесь названы.
Вы уходите из зоны.
Большой круг, мне кажется. Если честно, да, я не думаю, что там есть глубокий расчет, лежащий вот за этими именно 500.
Вот я тоже не думаю, что там есть вообще хоть какой-то расчет. Это лозунг, слоган.
Должен быть.
Уходит у нас Евгений Надоршин, жалко очень, очень жалко. Я хотел его спросить о перспективах, ближайших перспективах рубля к доллару. Не получилось, не получится, нет времени его набирать. 7373948. Вопрос тот же. Рубль на этой неделе начал слабеть. Ослабил за неделю там порядка 10%. Мне пишут о том, что у меня зарплата в рублях, вот 92-й, практически вся зарплата уходит на погашение кредита, поэтому спасать мне нечего. Я не о спасении, я о тех сбережениях, которые, предположим, есть у вас либо на счете до востребования, либо под матрасом, либо еще где-то, лежит там, скажем, несколько сотен тысяч рублей. Можно сказать, гробовые что там. Может, поменяли. А может, наоборот, поменяли. А может, не дергайтесь. А может, действительно, как вы пишете, денег нет. 7373948. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита. Да. Меня Роман зовут.
Да, Роман.
Вы знаете, совсем не удивлюсь, если к концу года будет 90 или 120.
В данном случае мы не являемся прогнозистами и не устраиваем,
нет.
Не устраиваем соревнования, кто сколько скажет, потому что понятно, что кто-то один попадет, и кто-то один будет ближе всего.
Да уж, конечно, и не один, боюсь, что вот
да.
Вся масса.
Да.
Мы и попадем.
Нет, тенденцию угадают многие, рубль будет слабее. А вот насколько, вы знаете, вот в бизнес-СМИ есть даже такие рубрики, кто был ближе, кто был точнее. То есть человек, я вам отвечаю, человек просто тыкнул пальцем. Тыкнул пальцем, сказал, столько. И попал, ну, да. Представляете? Вот ближе всего. Ну, не иначе, как пророк, не иначе, как интуиция есть. На самом деле, нифига у этих людей нет. Ну, нифига нет.
Абсолютно нет.
Никаких расчетов, никаких моделей. Это от рацио не зависит ни на гран.
Да, конечно. Правильно. Потому что масса внешних факторов, которые на это могут повлиять. Начиная там от Йемена и кончая нашей близкой незалежной республики.
Вы очень верно подметили. Спасибо вам большое, вы молодец. Я ведь не зря сказал, что я успел поменять в тот день, когда пошли сообщения о возобновлении боевых действий на Украине. Потому что совершенно очевидно, что если взять полозок, помните, логарифмическая линейка была в школе, если взять вот этот полозок, вот, где с одной стороны будет улучшение, а с другой стороны катастрофа, то с началом боевых действий в Баренке этот полозок сдвинулся в сторону, говоря по-русски, хреноватенько. Поэтому совершенно логично, что еще накануне доллар стоил 52 рубля, а в тот день подскочил почти до 54 и так далее. То есть вот есть какие-то моменты, какие-то точечки, какие-то события, сообщения, на основании которых вы, в принципе, можете и сами самостоятельно сделать анализ движения, например, курса на ближайшие дни. Но вот если эскалация конфликта на Украине пойдет по нарастающей, значит, и курс будет слабеть, потому что, ну, рынок спекулятивно в данном случае обращает внимание на подобные вещи. Аналогично можно сказать, что рынок упреждающе реагировал на решение ОПЕК не снижать объем добычи. Упреждающе. Он падал, потому что, ну, вот была маленькая надежда, что сократят. Ну, вот эта вот надежда и сидела в движении, как по-модному говорить, в тренде. Но, по большому счету, влияние на курс не оказывало. На курс сказало влияние... Это, опять же, мое личное мнение, прежде всего, Маринка. Потому что на самом деле, ну, и мы, и Запад, и Америка уже устали от этой войны. Устали. Ее надо заканчивать. С этим надо что-то делать. Причем вялотекущий характер противостояния уже никого не устраивает, потому что в любой момент... Эта бочка с порохом может взорваться, и все начнется по новой. Но мы не об Украине, мы о курсе. 7373948. А зачем метаться, 92-й? Если нужны рубли, ну и храните в рублях, а то поднялся, беги, продавай, пока добежишь, прогоришь. Не проще хранить в тех деньгах, которые нужны. Если вам эти деньги нужны через месяц, вне всякого сомнения, только в них. Да что там через два, только в них, исключительно в них. Если же вы... планируете эти деньги какое-то время подержать, ну, тогда, вне всякого сомнения, доллары. Почему доллар, а не евро? Потому что судьба евро до сих пор остается неясной. Евро с самого начала, если уж на то пошло, это был политический проект. С идеей общей валюты носились еще в 80-х годах. Причем это был пошаговый механизм, такой поступательный. Была Европейская валютная комиссия, Европейский валютный союз, постепенно продавливались более тесные интеграционно-валютные взаимоотношения европейских стран. Но катализатором стало объединение Германии. Ну, это так вот экскурс в экономическую историю. Почему? Потому что Европа очень опасалась усиления Германии. Европе нужно было привязать Германию, новую, большую, мощную Германию, к остальной части европейского континента. И внедрение евро, об этом много написано, особенно западными экономическими историками, внедрение евро было вот как раз тем самым механизмом, который привязывал бы Германию к остальной Европе. Потому что уж больно великой и могучей становилась, ну не сразу, конечно, но через какое-то время, это некогда проигравшая страна. А тут еще и Советский Союз подфартил. Потому что, по большому счету, решение... кардинальных изменениях, будь то в экономике, будь то в политике Германии, принимали четыре страны-победительницы. США, Англия, Франция и мы. Ну, что касается нас, тут все понятно. Горбачев ходил с протянутой рукой, и даже, насколько я помню, 3 миллиарда дойчмарок в виде долгосрочного кредита ему выдал не Гельмут Коль, а, вы не поверите, премьер-министр Баварии Франц Йозеф Штраус. 3 миллиарда. Тех еще дойчмарок. Ну и вот таким образом было получено согласие Советского Союза и на геополитические изменения, на, и на экономические. Поскольку проект политический, поскольку в этот проект входят государства, ну, по определению, неравноценные по своей экономической силе и по своим экономическим показателям, его будет колбасить. То, что он выйдет, скорее всего, выйдет из этих потрясений более сильным и более устойчивым, в этом я почти не сомневаюсь. Но сегодня вот так, поэтому с учетом того, что мы не собираемся жить вечно, лучше, конечно, в доллар. Но, опять же, не навсегда, а на ближайшие годы. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Никита, комиссар. Значит, смотрите, в рублю не верю. Два момента, которые вы уже обсуждали. Первое, это нефть, которая может рухнуть в любой момент, потому что Иран подключится и так далее. Второе, Украина, которая все время колбасит. Значит, суть такая, что оставляют какое-то количество рублей прожиточных на еду, на бензин, вот, а остальные просто разом махают на евро. Почему на евро? Потому
да.
что ну, доллары, Америка далеко, в основном вся деятельность Европы, там, работа или отдых, поэтому трачу евро и доллар, чтобы взять терять разницу.
Ага.
Поэтому тут евро перевожу, хотя вижу, что евро надо там колбасить, но сейчас вроде более-менее. Так вот этот момент.
Ну вот смотрите, да. Вот смотрите, год назад кросс-курс обмена доллара к евро был 1,25. То есть за 1, ну, евро, да. за 1 евро давали доллар 25 центов. Сегодня кросс-курс существенно меньше, то есть мы тратим меньше количество долларов для, скажем, обмена на евро. А вы говорите, надо оставаться в евро.
Нет, у меня доллар тоже есть, но просто вот сейчас текущие, я говорю, рубли появляются. Я их как бы в евро, потому что у меня деятельность с Европы. А Никита, можно буквально одну минуту вот по тем, тематике, которая шла у вас там, вы сейчас по безработице, по
Да. Очень коротко.
Смотрите, очень коротко, буквально за минуту ложусь. Значит, у меня было предприятие, 1096 человек работало. Меня просто вот задолбала вся власть, закрыл все к чертовой матери, бросил. И... То есть я создал 1096 безработных.
Понятно, понятно. Аккуратнее только выражать.
Русский хорошо знаю. Второй момент. Тот же потенциал, который есть. Вот смотрите, могу поспорить с вами в прямом эфире, что есть такой Прохоров, который потратил 3 года и 135 миллионов долларов потратил на создание своего завода. Ничего не создал.
Так вы спорите сколько угодно, я сразу с вами соглашаюсь.
Нет, смотрите, вот я один официально могу за 2 месяца создать 3000 рабочих мест.
Угу.
Именно создание этих автомобилей. Один за 2 месяца. Вот недавно я слышал о СИИ. Знаете, вот это
агентство. Да, стратегическая инициатива.
Да, там все какие-то миллиардеры и прочие какие-то непонятные люди, которые создали за 4 года 70 тысяч рабочих мест. Язык бы у них отсох, такую чушь нести. Понимаете? Ну, бред полный.
Ну, 70 тысяч это круто, когда у вас 75 миллионов экономически активного.
Нет, они создали 70 тысяч рабочих мест, но я один вообще никто сейчас. Да, я создам за 3 месяца, за полгода.
Так вы это к чему?
Я к тому, что в чем беда России, вот что делать. Таких людей, вот скажем так, вы экономист. Вот вас сравниваете, вот эту Аркашеньку Дворковича, да, вот этот мальчик из Ленинграда, ну это совсем, это сравниваете палец и филейное место. Понимаете, вот в чем проблема. Люди, которые могут поднять эту страну, они есть, но они не хотят ничего делать. Вот как я, не хочу ничего делать, я буду тупо сидеть ждать, пока все это нафиг или в Лондон уедет, или рухнут.
Я вам больше скажу, вы не одинок. Я знаю очень много таких людей, да, которые в последнее время выбирают именно такую тактику.
Все мои ребята сейчас уехали отсюда, что-то они говорят, ну надоело, уже заколбасилась страна. Говорят,
ну ладно, ладно, все, давайте прекратим этот негатив. Вы абсолютно правы, но в субботний день хорошая погода, не хочется создавать еще один повод для того, чтобы выпить досрочно. Дождитесь вечера. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Здрасте.
Значит, последние 2 недели активно тратил рубли.
Так.
Слава богу, получилось перевести по хорошему курсу. Мое мнение таково. Ну, в любом случае, нас будут валить, Путина будут снимать. Прежде всего, экономическими какими-то способами.
Да.
Ослаблением рубля, какой-то дестабилизации.
Угу.
Вот. А та риторика, которая есть касаемо размещения ракет средней дальности с ядерными зарядами, все-таки направлена на внутреннего потребителя, возможно.
Да.
Вот.
Да.
Есть, так скажем, несколько людей, которых я слушать, что ну, вы, это Катасонов.
Спасибо.
И Димура.
А, вот. хорошая компания.
Вот, ну,
особенно Степа, особенно Степа.
Вот, есть некоторые моменты, к которым прислушиваюсь. И еще, Я сам из Нижнего Новгорода, кстати, вот очень рад, что за вас звонил сейчас по дороге. Если выехать все-таки за 100 километров от Москвы и чуть дальше, ужас творится, я занимаюсь строительством непосредственно, инженерными коммуникациями, колоссальный. В Москве еще такого нет, в регионах безобразие.
Спасибо большое, спасибо, слушайте, звоните для того, чтобы понять, что ужас творится, не надо вообще никуда выезжать. Достаточно поговорить с московскими строителями, они вам расскажут в красках и деталях. Последний звоночек на сегодня. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вадим Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему государство не вводит, как это было в Советском Союзе, в трудное время, облигации на 5 лет погашения, на 10? Ведь миллионы и миллионы хранятся в Сбербанках.
Не знаю, Вадим Сергеевич. Я сам неоднократно предлагал разработать подобную историю, да, применительно, например, к финансированию ипотеки.
Ну вот видите как. Не хотят.
Да не то, что не хотят. Спасибо вам огромное. Не то, что не хотят. Мозгов-то не хватает. Все же понятно. Все по-простому. Все даже, еще раз повторюсь, не в институтах, уже в школах, в старших классах проходится, в факультативных курсах под названием экономика. Но когда... Это осознают те, которые сегодня делают вид, что руководят нашим национальным хозяйством. Бог весть. А поэтому у нас все как-то так, друзья мои, как-то так. Антикризис профессора Кричевского, говорит Москва. Никита Кричевский. Услышимся через неделю.